На прошлом уроке отследили также сходство между ключевыми трудами Рамбама и Алтер-Ребе. Ну, наверняка те, кто слушает эту беседу с самого начала, обратили внимание, что мы занимались ключевыми трудами именно в области раскрытой Торы. И более того, не просто раскрытой Торы, а Алоха Псука, то есть теми трудами, где Рамбам и Алтер-Ребе выступают в качестве законодателей именно. Именно тех, кто выносит практическую алаху на основе еврейского закона. Но на первом уроке мы говорили также о том, что и Рамбам, и Алтер-Ребе занимались исследованиями и составили труды, которые посвящены внутренней Торе. И вот сейчас об этом. Страница 30, пункт далет. Алдерех виезет фаран дерцада шови индисифры нигле фун Рамбам ун Алтер-Ребе. Подобно тому, как наблюдается сходство, есть общие звенья, моменты, на основе которых мы можем сравнить и сроднить между собой книги Рамбам и Алтер-Ребе в области раскрытой Торы. Азой эйбенеге зейрес форима воззайнен фарбундами амитна нисторес лашем элокейну. Подобным образом, относительно их книг, которые они составили в связи с «Анисторой Слашем Элокейну», цитата из книги, из недельной главы Ницовим, «скрытая Богу Всесильному нашему». Ну, то есть, имеется в виду, скрытая внутренняя часть Торы. И дальше опять по пунктам. Пункт Алеф. «Арбо проким эйлу». «Ди эрштес фун сифрей аяд». Четыре этих главы, как их объединяет между собой сам Рамбам, подчеркивая их в определенном смысле единство, то, что они занимаются некоторой общей темой. То есть первые главы, первые четыре главы книги Йад ха-Хазака, Мишны Тейра, «Увеарука тойхен асефер масефер моэр невухим» и более подробно эта же тема, этот же круг вопросов прорабатывается книгой Мойра Невухим. «Из нит норейф мойсев зайн едиес инна ликус выкаюйце базе». Целью, намерением вот эти два момента, четыре первых главы, то есть начало Мишны Тейра и книга Мойра Невухим как отдельный труд, который занимается вопросами, тесно связанными с внутренней Торой. Мы их перечислили выше, вот назвали в качестве тех трудов, где Рамбам выступает в качестве мудреца, исследующего внутреннюю Тору именно. Так вот, в этих трудах Рамбам намеревается не добавить дополнительное знание в области божественности или что-то подобное этому. Нор иньоном, но идеей этих трудов у Вифрат да Асефер Мойра Невухим Кишмойшель Асефер, а в особенности для книги Мойра Невухим, согласно с именем, сообразно с именем этой книги, Мойра Невухим, путеводитель заблудших, как мы уже отмечали выше, из Мойра Невухим Оефарайн Гебн Аклор Кайт, он Лихти Кайт, Индивелхи Зайн Невухим Индеис, наделение ясностью и светом тех, кто относится к невухим, блуждающих. Блуждающих в смысле запутавшихся в воззрениях для людей, которые заблудились на своем жизненном пути. Умейнзе избене геди сефера Танья. И подобным образом можно высказаться и относительно книги Танья. А за филу эйнер воз сихлый выдайте ими вулболим у хашейха из алоху, что даже те люди, у которых сихлый выдайте, разум их и сознание их спутаны, и во тьме ходят они в служении Всевышнего Бавейда Савая, ундерфар кеннер нит оплернен, а дырхен Авейда Савая, и по этой причине такой человек не способен изыскать, выучить дословно путь служения Всевышнему. Фун Андерес Форим, из других книг. Вертым лихтигм дурдер сефера Танья, путь ему готова осветить книга Танья, вот это вышесказанное, это была цитата из предисловия Алтеребе к Тане. Он способен изыскать путь служения на основе книги Танья. Он видер Алтеребе шрайтен и миндрак дома, и как Алтеребе пишет в предисловии, «Векулам ген чувей салшалдес рабейс». Все они, то есть все содержание книги Тани, Таня представляет собой ответы на многочисленные вопросы. Ашер шойлен беэцэ худу, которые задаются в поисках совета, как выстроить свое служение. Баген ям имцу маргоэлы навшей, ими, то есть ответами на эти вопросы, которые излагаются в книге Тани, будучи скомпонованы вот в такой цельный труд, человек найдет успокоение для души своей, и совет, верный совет на всякую вещь, которая может вызывать затруднения в служении Всевышнему. То есть, какой момент Ребе хочет подчеркнуть здесь, выделить и указать на него в качестве момента, который роднит между собой то, каким образом Рамбам и Алтер Ребе занимаются внутренней Торой. Дело в том, что, как мы неоднократно сообщали, внутренняя Тора на самом деле не является каким-то изобретением там, последних поколений и даже не изобретением поколений там, времен Рамбама. Тора представляет собой совершенно цельное знание, совершенно цельное даже знанием его особо не ограничишь, то есть цельное некое начало, в котором, как на самом деле и во всем вообще очевидно, есть внешнее и внутреннее. Есть более поверхностные уровни, более близкие к раскрытию, скажем, и некоторая сущностная тайна, заключенная внутри. Поэтому Тора, в том числе, как она существовала до сотворения мира, и как она существовала после сотворения мира, во времена первого человека, Адама, и далее, во времена праотцов, и дальше она, и, разумеется, всегда обладала вот этими двумя сторонами, как бы. Даже невозможно их отделить от Торы и сказать двумя предметами или что-то в этом духе. То есть, это две неотъемлемые части Торы. И изучающий Тору, разумеется, если он хочет изучать Тору, ну, когда мы подходим к чему-то со стремлением изучить это, то, очевидно, подразумевается, что мы хотим изучить предмет в совершенстве, мы хотим овладеть им целиком, не какой-то его стороной, а им в целом. Следовательно, когда мы изучаем Тору, то если мы ставим перед собой задачу изучать Тору, то мы обращаемся к Торе в целом и обязаны просто быть нацелены на то, чтобы исследовать и внешнюю часть, и внутреннюю, и какую угодно другую, если мы там какие-то еще стороны в ней найдем. И в каждом поколении, начиная буквально с момента сотворения мира, со времен Адама и далее, мудрецы, которые подходили к изучению Торы, они стремились к изучению всех ее составляющих, то есть внешней стороны и внутренней. А уж тем более после дарования Торы мудрецов всегда интересовало не только алоха, то есть наиболее поверхностный уровень, который обеспечивает нас знанием того, что надо делать. Что надо, заповедь, которую надо делать, те действия, которые запрещены нам. Вот это исследует внутренняя Тора, наделяя нас регламентом служения, объясняя, как надо практически действовать в той или иной ситуации. Но и те вопросы, которые лежат внутри этих действий, которые составляют на самом деле основу этих действий, предъявляют нам намерение, с которым эти действия совершаются, и там... все что угодно, кавонейс, этику, которые лежат внутри жизненного пути, который предлагает, который заповедует, вернее, Тора, если говорить о евреях. Ну и, естественно, исследовалась мудрецами разных поколений внутренняя Тора, ну, наверное, с тем же интересом, что и внешняя, с другой, несмотря на то, что, разумеется, у раскрытой Торы есть определенный приоритет перед внутренней Торой с точки зрения того, что действие, как в результате выучили наши мудрецы Майса Уаикер, действие представляет собой основное, главное. И поэтому, просто если отталкиваться от этого принципа, в первую очередь должно исследоваться именно действие, то бишь регламент служения, которым занимается в основном раскрытая Тора. А внутренняя Тора, как содержание служения, это уже в таком ключе является в определенном смысле факультативом, то есть чем-то последующим. Ну и отсюда понятно, что внутренней Торой можно заниматься в разных стилях. С одной стороны, можно исследовать внутреннюю Тору, как исследует любопытствующий человек некоторую область знания, которая его заинтересовала. Как любопытный исследователь относится к какому-то предмету, скажем, в физическом мире, занимаясь изучением его свойств исключительно из какого-то такого вот общего интереса. То есть исследовать внутреннюю Тору вроде как науку. С другой стороны, внутренняя Тора может рассматриваться как элемент служения, как нечто, помогающее определиться на самом деле, составляющее очень важную часть, на самом деле существо, содержание, наполнение служения, которое формально описывается раскрытой Торой. И вот здесь Ребе настаивает на том, что и Рамбам, и Алтер-Ребе, занимаясь внутренней Торой, составляя труды, которые посвящены внутренней Торе, они ни в коем случае не рассматривали внутреннюю Тору как предмет исключительно интереса, какого-то факультативного интереса общего. То есть они, составляя эти труды, были нацелены не на то, чтобы просто поделиться с другими, какими интересными вещами они овладели на основе Торы. А вот посмотрите, какие, оказывается, интересные штуковины Тора в себе заключает. В этом тоже есть определенная ценность, но и Рамбам, и Алтер-Ребе подходят к исследованию внутренней Торы совершенно с других позиций. А с каких? И вот Ребе обращает наше внимание, что не случайно тот труд, в котором Рамбам занимается внутренней Торой в основном, носит название «Мойрен Невухим», это раскрытие внутреннего знания с целью предоставить человеку, запутавшемуся, скажем, заблудившемуся в реалиях сотворенного бытия, каким образом ему обустроить свою жизнь и прийти к полноте служения Всевышнему, к реализации себя как творения, к реализации себя как человека. То есть внутренняя Тора для Рамбама выступает инструментом, который способен человека выйти из состояния заблудившегося и прийти к собственной состоятельности, к человеческой полноте. И еще в более явной форме это выражает Таня, которая на самом деле представляет собой, как мы сейчас процитировали выше из предисловия, определенным образом скомпонованы ответы на вопросы хасидов, которые те обращали к Алтер-Ребе, пытаясь разобраться в том, каким образом им выстроить служение. В первую очередь, то есть, книга Таня – это не просто философский трактат, раскрытие интересных моментов, которые можно усмотреть в Торе, если исследовать ее не только на внешнем уровне, но также и на внутреннем. А это книга, которая позволяет человеку найти свой путь в служении и реализоваться полным образом, в полноте реализовать свой человеческий потенциал в служении Всевышнему. Пункт бейс. Улигайр улигейсив алдерэхзэ изой бэнэгэй дипсуки вэлхэдэр рамбэм брэх бэтхилэ сэфэр бэсэфэр амаду. И надо пояснить и добавить. Подобным образом мы можем отнестись также, подобное мы можем усмотреть, в стихах, которые Рамбам приводит в начале своей книги Мишна Тейра. В начале, вернее говоря, Сефер Амадо, это первый Сефер Аяд, мы называем этот основной, то есть, в данном случае называть ли его основным трудом, так или иначе, наиболее часто упоминаемым нами трудом Рамбама является Мишна Тейра, мы его здесь называем самыми по-разному. И, кстати говоря, на последних страницах, по-моему, Мишна Тейра его Рэбе так и не назвал ни разу. Он называет его здесь Сефер Аяд. Сефер Аяд, либо, что то же самое, на самом деле, Яда Хазака, название, которое также Рамбам дал этому труду, называется Яд Ахазака не случайно. Слово Яд, гематрия Юд Далет, 14, указывает на то, соответствует тому, что в этот большой труд входит 14 книг. Рамбам разделил свое творение на 14 отдельных книг. Первая из этих книг – это Сефер Амада, книга знания, с которой, собственно, все начинается, и которая сама начинается с тех самых четырех глав, которые Рамбам выделяет с точки зрения тематики в отдельное начало, в отдельную составляющую, которые посвящены, вот, которые строятся на идеях внутренней Торы, посвящены их разбору. И вот в качестве как бы эпиграфа к Сефер Амада, как и в качестве эпиграфа к другим книгам, каждая книга начинается с такого вот эпиграфа, предисловия, из нескольких стихов Торы. Так вот, к Сефер Амада, то есть в качестве предисловия, с которого начинается и первая книга из этого кодекса, и, следовательно, и весь кодекс, и предисловие к этим самым четырем главам, Рамбам приводит следующие стихи. «Мешей хаздыхол и едехов, и циткосхол и ишри лейв». «Привлеки милость свою знающим тебя», Рэба выделяет слово «знающим тебя», «и праведность твою ли ишри лейв» – «праведным сердцем». Рэба выделяет слово «ли ишри лейв» – «праведным». «Ун би сифри мойрен и вухим» – «и в книге мойрен и вухим». Честно говоря, псуким, наверное, стихи во множественном числе. Рэба имел в виду те стихи, которые Рамбам приводит в началах Сефер Аяд и мойрен и вухим. «И в мойрен и вухим». «Эйдейни дерех зой эйлех кейлеха насоси навши». Тоже стих из Дилем. «Сообщи мне путь этот, которым я пойду». Рэба выделяет слово «сообщи мне». «Ибо к тебе поднимаю я душу мою». «Алейхем ишим экро векели элбней одам». Стих из Мишлей. «К вам я, люди, взываю, и голос мой к сыновьям человека. Гад ознеху ушма, диврей хахомим, велипхо тошис ледаати». И еще один стих из Мишлей. «Преклони ухо твое и услышь слова мудрецов, и сердце твое помести к разумению моему». Вот примерно так. Рэбе выделяет слово «к разумению моему». К чему эти выделения, я, честно говоря, пока не вполне понимаю. Сейчас разберемся. То есть, получается, что он выделяет здесь с самого начала, если смотреть по этим стихам, и к Сефер Аяд, и к Мойрен и Вухим. Он выделяет «лейейдеехо», то есть слова с корнем «даас», «сознание», «осознание». «Лейдиехо», «гейдиени», «ледаати» и «лейиши лейв». «Лейиши лейв» – это про праведность. Да? «Из кейн ведугма с иньоном фаран ин тхила сейфера Танья». Подобное этим моментам мы можем отметить в книге Танья. «Ин шар блад шрайбдер Алтер Ребе» – на заглавном листе Танья Алтер Ребе приводит стих. Вернее, не стих, а высказывание. Высказывается. «Ливайр гейтев эйгу корев меейд бедерех аруковик цора». Алтер Ребе обозначает задачу книги Тани, собственно, общую, на титульном листе. Эта книга, мол, посвящена тому, чтобы как следует объяснить, каким образом служение Всевышнему, оно близко меет. «Кикоров элеху адовар меет бифихо вилвохо ласейсей», это эпиграф из Писания для книги Танья. «Близка к тебе эта вещь очень, устами твоими и сердцем твоим ее выполнять». Стих этот достаточно непонятен на первый взгляд, поскольку противоречит вроде как здравому наблюдению то, что служение Всевышнему – это легкая вещь, и ее легко выполнять не только устами твоими, но даже и сердцем твоим. На первый взгляд, это, мягко говоря, не очень легкая вещь, а тем более служение сердцем, которое вообще не слишком послушно человеку. Так вот, каким образом служение Всевышнему близко к человеку, то есть доступно для освоения им, для реализации им, это и есть задача книги Тани, которая обозначается Алтер-Ребе прямо буквально на титульном листе. Так вот, Алтер-Ребе заявляет, что его книга посвящена тому, чтобы объяснить, как служение близко человеку путем длинным и коротким. Длинным и коротким, ну, отдельный разговор, вряд ли сейчас уместно целиком его проводить, но в двух словах, путь есть длинный, короткий, короткий и длинный. Короткий и длинный, когда мы приходим каким-то таким вот экспресс-путем, приходим к результату, но затем этот результат нуждается в допиливании надфилем годами. А есть другой способ, когда мы капитально, не то чтобы экспресс-методом, а ну вот, столько времени, сколько нужно, мы берем на то, чтобы достичь результата, но зато достигаем его уже основательно, когда он не нуждается в доработке, когда результат действительно достигнут и не ускользает у нас из рук каждые 5 минут. Так вот, Алтер-Ребе книгу Таня позиционирует как книгу, которая приводит к результату, то есть к пониманию и достижению вот этого «Коров элеху адовар мейт», «близка к тебе эта вещь очень», то есть к сближению со служением, к тому, что человек приходит к такому пути в служении, когда служение становится близкой ему вещью, устами твоими и сердцем твоим выполнять ее, путем длинным и коротким. «Бедугмас атойхен фун мешой хаздухо, он фун хейдене дерех зой эйлех». Ребе видит в этом зачине, в этом позиционировании книги Таня, нечто подобное тому, что мы наблюдаем выше, когда читаем предисловие, когда читаем эпиграф к Сефер а-Яд, или стих, который предваряет собой, ну, тоже, наверное, выступает в форме эпиграфа, книгу Мойры Невухим. «Мошо хаздухо лаидиехо, привлеки милость твою знающим тебя». «И сообщим, сообщи мне путь, которым я пойду». Путь Торы и заповедей. Это о том же. «Диагдома фангдер он митн посука лихэм ишим экро». А предисловие, которым Рамбам, ну вот, тоже начинает книгу с Мойры Невухим, к вам, мужи, воззову». «Дерцвейдер посук шебе Мойры Невухим», второй стих в Мойры Невухим. «Ундер нохизер мамших митн посук», и дальше он продолжает стихом. «Шиму элай ройтфецедек мивакше авая», «прислушайтесь ко мне, преследующий праведность и спрашивающий Бога». «Ки эй наинен фундритн посук шебе Мойры Невухим», это подобно третьему стиху в Мойры Невухим. «Гад ознаху ушма, диврей хахоми, влип хатошис ледаци». «Преклони ухо свое и вслушайся в слова мудрецов, и сердце твое приблизь, помести к знанию моему». «Бедугма сатойхен фун мешой хаздухо, ун фун гейдени дерех зой эйлех фун тойру митсвейс». И здесь мы видим явную перекличку с тем, что происходит вот в этих эпиграфах у Рамбама, в эпиграфе к первой книге из Мишны Тейра, и, если я правильно понимаю, ну вот в эпиграфе к Мойры Невухим. То есть Алтер-Ребе начинает, заявляет свой труд, как нацеленный на то, чтобы прояснить, как служение близко каждому еврею, так, чтобы он мог выполнять, заниматься служением с полным сердцем. И об этом же говорится в этих стихах, которые заявляет девизом как бы своих трудов Рамбам. «Машох хаздуха, привлеки милость свою» и так далее. «Сообщи мне путь, которым я пойду». «Сообщи милость свою знающим тебя», познающим тебя, наверное, здесь удобнее перевести. «И сообщи мне путь, которым я пойду». То есть это о том же. Диагдома фангдер он мит посук. Предисловие свое, в свою очередь, Алтер-Ребе, книги Танья. Начинается стиха. «Алейхем ишим экро». «К вам, мужи, взываю я». То есть, проще говоря, использует тот же стих, который использует вторым Рамбам в Мойрен и Вухем. Здесь совсем явная перекличка. А дальше продолжает стихом «Шиму Илай Ройт Фецедек Мивакши Авая», стихом из Ишайоу. «Прислушайтесь ко мне, преследующие праведность и спрашивающие Бога». «Кейна инин фундритн посук шибы Мойрен и Вухем». И этот стих совершенно аналогичен, то есть, ну, явно перекликается с содержанием третьего стиха в Мойрен и Вухем. «Гад ознаху ушма, диврей хахомим влипхота шисли даати». «Преклони ухо твое и услышь слова мудрецов, и сердце твое помести к знанию моему». Пункт гей. Алпи кол зе ешли газбер дишайхус фундицве име аилуда фун рамбам ун алтн ребнков ун ков далит тейвес цу парша своейра. И вот на основе этого, то есть отслеженной нами аналогии между какими-то элементами подходов Рамбам и Алтер-Ребе, между деталями какими-то перекликающимися в их изучении Торы и даже между их трудами ключевыми в области изучения раскрытой внутренней Торы, мы можем перейти к прояснению связи между йорцейтами Рамбам и Алтер-Ребе, 20 и 24 Тейвис, и недельной главой Воейро, которая, кстати говоря, тем временем и началась. Как раз удачно, что к началу недельной главы Воейро как раз мы добрались до того самого пятого пункта, где обещано было начало рассуждений, посвященного недельной главе. «Ин зайнен Мицраим гивен, ин маца фун голус фун дас шми авая». Понятно, что недельная глава Воейро, основным ее содержанием является развитие повествования об освобождении евреев из Египта. Здесь происходят основные египетские казни. Здесь формируется то, на основе чего евреи в результате в недельной главе Бей выходят из Египта. Ну и понятно, что здесь есть основания говорить о ситуации, в которой евреи находились в Египте. «Идн зайнен ин Мицраим гивен ин маца фун гулус фун дас шми авая». Евреи в Египте находились в состоянии изгнания, прежде всего, в смысле постижения имени Всевышнего. Это цитата из Ликуты Амурим Мизерического Магида. «Маца фун невухим», то бишь, находились в ситуации заблудших, увыхойших из алоху, заблудших, которые в темноте ходят. Ну, как известно, еврейский народ, несмотря на то, что и не по своей воле, собственно, а по божественной воле оказался в Египте в качестве выполнения условия первого как раз из условий договора между Всевышним и Авраам Авину, оказавшись в Египте, в конечном итоге пришел к состоянию, ну, в общем, достаточно сильного падения. Оказавшись вот в этой египетской тьме, евреи, которые спускались туда, как, в общем, ну, представители такой духовной элиты человечества, потомки Аврома, Ицака и Янкева, которые хранили свято традиции, переданные ими вот, праотцами, евреи в Египте в результате ужасного рабства, которое их там постигло, ужасных условий, в которых они находились, тяжкого труда, который на них возложили физического, они в своем большинстве, в основной своей массе, не смогли сохранить то, что они получили от праотцов. И оказались в ситуации изгнания в плане вот, отдаленности от божественного имени, в плане отдаленности от божественного света, оказались в ситуации тьмы. Он видит Рамбам Шрайбе Сифрей, и как Рамбам пишет в книге своей, здесь так называется Мишна Тейра, «Адши орху айомим ле Исруэль бимитсраим вихозу лилмит маасеем хулю». Продлились дни евреев в Египте, имеется в виду, что вот умерли колено, евреи остались в Египте на долгие годы, и с ходом времени евреи стали учиться у других народов, у египтян в частности, ну и, наверное, в основном, учиться их обычаям каким-то. «Векимат кат гоя аикер чешосель аврагом». И уже практически почти был срезан тот корень, который насадил Авраам. «Нейкар вихойзен бней янкев литаус аэйлам». Уже практически этот корень был выкорчеван, и сыновья Якова, они вернулись, несмотря на то, имеется в виду, я так понимаю, несмотря на то, что они были сыновьями Якова, но они вернулись к ошибкам этого мира. Конец цитаты. «Ундерэбишер годгим гешикт Мойшин», тогда Всевышний отправил к ним Мойша, и сказал им, передал через Мойша им такое послание. «Имор левны Исруэл, ани авая, скажи сыновьям Израиля, я Бог, вейцейся схем митахас силей с Мицраим, и выведу я вас из-под тягот египетских, вейдатемке ани авая лекейхам геймер». И узнаете вы, Рэба выделяет слова «я Бог», и узнаете вы. «Узнаете вы, что я Бог всесильный ваш», и так далее. Это недельная глава Ваейра, такие. «Возди силы с Мицраим», вот эти египетские тяготы, из-под которых Всевышний обещал таким образом евреев извлечь, вывести, «фон велхи диитн гобн гелитн», от которых спасались евреи божественной силой. «Зайнен гивен нитнор бегашмиус» – это были не только тяготы материальные. «Нор эйху веикер берухниус» – но также и в основном даже тяготы духовные. «Ундерейбиштер обмухот гешикт мойшер абейну зэй ойс цулейзмену фун от дисивлейс» – и Всевышний посылает мойшер абейну для того, чтобы освободить их от этих тягот. То есть евреи, которые по своей природе внутренней, они должны были тяготеть к совершенно другому образу к жизни, вести совершенно другую жизнь, наполненную божественным светом, служением Всевышнему. Они оказались, попав вот в эту ловушку, как бы Египет, они оказались в ситуации тягот, и вот эти тяготы, они выражались не только в их состоянии физическом, загнанности, там, усталости именно физического рода, а выражалось и также и в том, что они вынуждены были пребывать, может быть, и не сознавая этого, в меньшей степени осознавая такую тяготу, были вынуждены пребывать в ситуации отстраненности от божественности. И Мойше Рабейну был послан Всевышним с целью освободить их не только от физической составляющей этих тягот, а также и в основном вырвать их из состояния, вот, в котором они залипли в материальности этого мира, научились недоброму у окрестных народов и оказались вдалеке от божественного имени, оказались вдалеке от божественного света, в состоянии тьмы. Виа зой зайн ниден суги кумен цудр гиула рухнис, вибалтас лой шомейл мойши бы куб микойце руах мявейдо кошо. И вот каким же образом в итоге евреи, да, оказались в конечном итоге в состоянии духовного освобождения, как они пришли к духовному освобождению? Ведь они поначалу, когда Моше Рабейну к ним явился, не послушали его, дальше цитата, не послушали Моше от койца руах, от короткого духа, что такое короткий дух, неоднократно в последнее время цитировали этот фрагмент, это состояние, вот такое запыхавшееся состояние, когда евреи от того, что они, им было крайне тяжело в Египте, они не смогли внять Моше Рабейну на определенном этапе. Так вот, не послушались его микоица руах и от тяжкой работы. Моше Рабейну явился к ним. Помните, как раз в прошлой неделе, в прошлой беседе мы с вами подробно обсуждали тему договоренности между Моше Рабейну и Всевышним. Моше Рабейну не хотел никак отправляться в Египет, потому что не был уверен в успехе этой миссии. И одним из вопросов его было, что, мол, вот приду я к евреям, они мне станут задавать вопросы, мне надо будет как-то отвечать, им все наверняка будет непонятно. Ну и вот действительно, то есть, когда Моше Рабейну прибыл в Египет, то вроде как евреи прислушались к нему. Ну, во всяком случае, обратили внимание на его явление. Но после того, как в результате обращения Моше Рабейну к фараону ситуация их не только не улучшилась, но напротив того, внешне она ухудшилась. То есть на евреев были возложены дополнительные тяготы, которые их вообще уже ввергли в отчаяние от того состояния, в котором они находились. Они в результате, получается, не вняли Моше Рабейну. Всевышний послал Моше Рабейну к ним с целью извлечь их из состояния изгнания, из состояния загнанности, как физической, так и духовной, но их положение на тот момент было таким, что им было, ну, как бы не до Моше Рабейну. И они не вняли ему от койца руах и тяжкого труда. Да как же они в результате достигли духовного освобождения? «Издос их мирумас ин шема седра в эйро». Это намекается также началом нашей недельной главы в Эйро, названием нашей недельной главы. Недельная глава называется, как известно, по одному из первых значащих слов в тексте главы, но, как мы крайне многократно настаивали, оно при этом не является случайным, не является просто случайно попавшимся на дороге, поскольку мудрецы намеренно разделили Тору на недельные главы, таким образом, чтобы каждый отрывок, вот этот большой отрывок, недельная глава, описывался начальными словами этой недельной главы. Поэтому «во эйро» таким образом описывает и включает в себя содержание общей недельной главы. Так вот, это слово «во эйро» отвечает дословно «во эйро» и «раскрылся я». «Раскрывался я», с точки зрения простого смысла, речь там, речь в стихе, из которого это слово извлекается, идет о увещевании, которое Всевышний обратил к Моше Рабейну. Моше Рабейну усомнился, как бы, в конце предыдущей главы, в правоте божественных действий, высказал претензию насчет того, что Всевышний, мол, послал его, Моше Рабейну, освобождать евреев, а в ответ на те действия, которые Моше Рабейну предпринял, вот он, мол, я пошел к фараону, все сделал, как ты велел, ну и чего в результате освободиться? Освободить ты их не освободил, а состояние, в котором они теперь находятся, оно уже вообще аховое, и непонятно, что дальше делать. В ответ на это Всевышний обратил к нему увещевание. Вот, мол, я раскрывался праотцам, Аврому, Ицхаку и Янкеву, раскрывался им так, что они, я только обещал им. И результаты этих обещаний они не видели, но это совершенно не означало для них, что они не должны мне подчиняться. То есть для них было совершенно ясно, они верили полной верой, что если я нечто пообещал, то я это выполню. И ни в коей мере не гиргюру ахарей медуисой, не подозревали меня, значит, в обмане, в подтасовке, в неверности, в неспособности выполнить мои обещания. Вот это и являлся я, это из этого сюжета. Так вот, и являлся я, возбепаштус мейнт, мейнтес, аз эсэс гивен, аизгалэс лейкус бэйфэнэ дэрэйё, с точки зрения простого смысла, что подразумевает это слово, и являлся я, если еще более дословно, и становился я видимым. Это означает, что божественность раскрывалась образом зримым. Бизазе золзайн, но и дайте худу бемида самитис шили. Вплоть до того, что, следуя объяснению Раши этого термина, становился я известным им, имеется в виду праотцам, в моем истинном качестве. Ундос и сей дикавона фун паштус аксувим. И в этом, собственно, и смысл, простого смысла данных стихов. Воздрейбиштар богот гизокт Мойша, обращение Всевышнего к Мойше. А судиовизм готер зих бавизну бекель шакай вишми авай лой нойдайте лохем. Что, мол, праотцам Всевышний раскрывался под именем Кель-Шакай. А под именем Авая, как Раша подробно объясняет, там речь идет не совсем об именах, а о тех качествах, на которые указывают данные имена. Под именем Авая он не становился известным им. Вот это «воэйро» «возбепаштус мейнтес» попросту означает, попросту, кстати, насколько я понимаю, в противоречие простому смыслу стихов, из стиха, из которого взято это «воэйро». То есть, речь идет о том, что Всевышний таки да не становился известен праотцам в его истинном качестве. В этом и упрек к Мойше Рабейну, что, мол, им я не становился известен в истинном качестве, а тебе я раскрываю это истинное качество, и вам, евреям. А вот, тем не менее, вот оно что происходит. Но, с точки зрения простого смысла этого глагола, «воэйро» означает «бепаштус эсмейндес», «азэс эсгивэна изгалус лейкус бэйфендерэйё». Попросту это означает раскрытие божественности зримым образом, образом рэйи, то есть именно становиться видимым, «бизазэ золзайн нэйдайте худу бэмидэсамитис шили», вплоть до того, что происходит в результате то, вот чего не происходило в отношении праотцов, в Раши там не становился им известен, вплоть до того, что Всевышний становится известен в истинном собственном качестве. «Бемидас амитис шили». «Ундос из эйди кавона фун паштус аксувим». И в этом же смысл простого смысла стихов, простого смысла, это не так, как попросту выше, а простого смысла сюжета. Воздрейбиштер год гизокт мейшен, что Всевышний вот обратился к Мойше, а судиовы из год разих бавизн бекель шакаюш ми авай лойна дайте логэм, что, мол, праотцам он становился явен только под именами Кель Шакай, то есть таким, как он описывается, как Кель Шакай, шми авай лойна дайте логэм, а таким, как он описывается, квиохал, именем Авая, он не становился им известен. Он цуим бигдэй аройс цунэм индидн фун Мицраим, а вот, мол, ему, Мойше Рабейну, для того, чтобы извлечь евреев из Египта, из гивендергилы фун ани Авая, происходит раскрытие, да, того, что описывается, как они Авая, я Бог, я Авая. Гехар функель шакай. То есть, для того, чтобы извлечь евреев из Египта, я готов раскрыться, раскрываюсь вам, как они авая, то есть, на уровне более высоком, нежели тот, которым я раскрывался про отца. Дерибер мхоч аз мецат мадригосом бешаса дибур азэлы мойша. По этой причине, несмотря на то, что с точки зрения их ступени в этот момент, то есть, когда Всевышний обращается с этим речением к Мойше, «Зайнен зиидн нох гивен беголус адаас бмитсраим», евреи находились по-прежнему в состоянии изгнания, изгнания в том числе на уровне сознания собственного, на уровне постижения божественности, скажем, то есть, они находились в самом-самом Египте. Но благодаря вот этому раскрытию «я авая», то есть раскрытию подлинного качества, подлинного бытия божественности, с точки зрения вот этой силы раскрытия, это раскрытие произвело в евреях изменение определенное, просветило евреев, осветило евреев. Эйх визы гефинозих таха силы с Мицроем также в, том, в той форме, в которой они находились под тяготами египетскими, из которых Моше Рабейну должен был их вывести. Он заизайнен фон фундорт ойс гилайс геворн. И они оттуда в результате этого раскрытия освободились. То есть, еще раз эту мысль, потому что, по-моему, она как-то не очень прямо прозвучала. Всевышний отправляет Моше Рабейну к евреям с целью вытащить их из-под тягот египетских, то есть из состояния замученности, затравленности, огрубленности, которая из этого последовала, и вот погруженности в какую-то египетскость, в египетский образ жизни. Возникает вопрос, каким образом Моше Рабейну предлагается это сделать. Ведь евреи, с точки зрения их ступеней, не готовы к тому, чтобы освободиться. Они находятся в изгнании, причем даже, может быть, в основном в изгнании собственном внутреннем, в котором они оказались в результате внешнего изгнания, но так или иначе, вот ситуация патовая, непонятно, как из нее выходить. И каким же образом, если евреи таки не послушали Моше Рабейну из койца руах и тяжкого труда, то есть из-за того изгнания, в состоянии которого они находились тогда. Как же Моше Рабейну в результате удалось их вытащить из их изгнания? А ответ на это – начальное слово и название недельной главы Ваейра. «Являлся я, становился я зримым». Моше Рабейну было дано такое божественное раскрытие, Всевышний сопроводил его приход в Египет и вот действия по освобождению евреев, сопроводил такой силой раскрытия, которая повлияла таки на евреев, изменила их состояние и таким образом обеспечила их способностью освободиться.